Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Велика сила истины, и ничто в мире не может одолеть этой силы. Велика целительность истины, и нет в мире никакого страдания и никакой немощи, для коих истина не была бы лекарством. В своих страданиях и немощах болящие ищут врача, который даст им лекарство от страданий и немощей. Никто не ищет врача, что давал бы лекарства как можно более сладкие, но всякий ищет врача, знающего верное средство, и не придает значения тому, будет ли лекарство сие сладким, горьким или безвкусным. И чем более горько лекарство врач прописывает больному, и чем труднее способ лечения, тем больше, как кажется, больные доверяют такому врачу. Почему люди не переносят горького лекарства только из рук Божиих? Почему ищут и ожидают из рук Божьих только сладостей? Потому что не ощущают тяжести своей болезни греховной, и таким образом мнят, будто могут исцелиться от одних сластей. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на Светлом радио. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я диакон Игорь Цуканов, и сегодня в Великую Пятницу, в Страстную Пятницу, накануне Великой Субботы, накануне Славного Воскресения Христова, мы с вами будем читать отрывки из слова святителя Николая Сербского, слова в крестопоклонную неделю сказанного. Ну, крестопоклонная неделя у нас осталась уже с вами позади, но святитель вот Николай пишет о кресте Христовом как раз в этот день, в этот вечер сегодняшний. Наверное, это очень уместно об этом поговорить, потому что сегодня мы как раз и вспоминаем распятие Господа. Отец Анатолий, вот святитель Николай приводит эту аналогию с лекарством, что действительно люди, когда болеют, они стараются вылечиться и готовы любое лекарство принимать, неважно, сладкое оно или горькое. Но вот как он проницательно замечает, когда речь идет о каких-то наших таких духовных недугах, то вот здесь люди совершенно не готовы принимать скорби как лекарство, страдания как лекарство. Им кажется, что все, что связано с верой, все, что связано с божественным таким врачеванием, это все должны быть какие-то вещи, ну, такие, как бы, приятные. И скорби они вот не готовы воспринимать зачастую как лекарство. Крест они не готовы воспринимать как средство исцеления. И святитель Николай вот приводит причину, как ему кажется, почему это так происходит. Потому что люди не считают свою болезнь серьезной. Так ведь оно и есть, да?
Зачастую. Ну, грех же никто не считает болезнью.
Вообще не считают болезнью,
вот,
да.
Да. А наоборот, считают, что проявление, да, вот себя как личности, да, это же как раз люди очень часто и возмущаются, особенно молодые, а почему вы запрещаете это делать, а почему вы не даете это делать?
Ну да, церковь как набор ограничений,
да,
и запретов.
К сожалению, люди очень часто так и воспринимают. И, соответственно, как результат, он какой у людей? В жизни и так хватает проблем. Хочется, чтобы Бог все, то есть, давал сладкое лекарство,
ну,
потому
да,
что проблем и так уже хватает.
Угу.
И никто не считает себя виноватым, что это в результате его выбора, его набора, да, определенных таких вот неправильных поступков. И так это привело к определенным, да, вот тяжелым последствиям. Человек себя абсолютно не считает виноватым, он не признает часть своей вины. Человек даже по пастырской практике, могу сказать, что приходит на исповедь, и, ну, как бы так внутренне, сдерживает, пытается сдержать свое возмущение о том, что «а почему это Бог вот мне столько всего вот сделал плохого?»
Наказал.
Наказал, да, какими-то такими.
За вот... что, непонятно.
Да, но здесь какой, отец Игорь, спасибо за подсказку, да, то есть ему непонятно. И здесь, наверное, ключевой момент, что а он приходит к батюшке, и батюшке почему-то должно быть понятно, почему у него такой вот результат.
Да, вот, батюшка-то, ну, проницательный.
Да, и он должен сразу же
духовный
знать. Да, но батюшке, как человеку, иногда лучше и не знать каких-то вещей. да, потому что о человеке, потому что он бы сказал, может сказать, батюшка, послушайте, Бог это вас еще помиловал, а могло бы быть еще и хуже. Соответственно, вот здесь почему-то человек не приходит, да, и там, я не знаю, в банк не спрашивает, почему у него там нет миллиона на счету, да, потому что ответ очевиден. Но когда касается духовных тем, почему-то у человека есть какие-то претензии, есть какие-то амбиции. А почему Бог ему это не дал? А почему этим обделил? И какие-то, знаете, набор там, отец Игорь, каких-то требований к Богу. То есть если мы аналогию проводим на финансовые, да, какие-то там вот аспекты, то есть у человека нет никаких амбиций. Да, о том, что он не занимался, да, там, своей какой-то финансовой жизнью, и у него там, условно говоря, долги.
Угу.
Да, вот, ну, аналогию такую проводим, да, вот там.
Ну, счет арестовали
грехи,
ему, да.
Грехи, да, и долги.
Угу.
В духовной жизни то же самое, да, вот начинаешь там, человек там, а почему так, а почему этак? Когда начинаешь человеком говорить, а как вы вообще жили своей духовной жизнью? Расскажите про свою духовную жизнь. А человек ничего сказать не может. Ну, как бы он никого не убил.
Угу.
Я говорю, так вы думаете, что Бог дал вам жизнь для того, чтобы вы просто никого не убили, и все. Наверное же, есть, что и у вас есть какие-то таланты, какие-то обязательства, да, вот если мы там какую-то аналогию там проведем, да, вот, ну вот с нашим миром, да, вот там, не знаю, телевизор какой-нибудь, который каждый из нас смотрит, там миллион запчастей, условно говоря, да, и у него же есть функция, да, какая-то у какого-то диодика, он должен делать это. Если он перестанет это делать и скажет, ну, я как бы вреда же никому никакого не делаю.
Да.
То есть тут будут как бы понимание у человека о том, что вот эта штучка не работает, да, вот этот диодик, поэтому телевизор, он там как-то неправильно, некорректно работает. Все это понимают.
Угу.
Но когда мы говорим про внутреннего человека, что он просто решил, что вот у него есть какой-то талант, но он не будет заморачиваться. И он решил, что это не является грехом. Но это он решил так.
Угу.
А есть, да, Господь, который премудро сотворил все, и оно должно работать. Ну, представьте, да, вот там солнце не встанет, скажет, ой, что-то сегодня выходной.
Угу.
Да, вот не хочу, что-то устал. То есть есть некий закон, который есть, который исполняется, да. И, соответственно, если человек, да, то есть, допустим, или деревья, если оно не приносит плодов, и тоже не особо, да, вот там, как бы, мы же прекрасно понимаем, что если посадили яблоню, а яблок нет, год нет, два, три, пять.
Ну, это прямо евангельская притча,
что да,
ну, яблони смысл. Такую срубают.
Вот. Да. Результат соответствующий.
Но, смоковница.
Да, смоковница. Но здесь, если мы говорим про человека, то есть, соответственно, если человек не приносит плодов,
угу.
его начинают лечить, чтобы он понял, чего от него хотят. А человек не понимает. И здесь это же некая тайна. Почему говорим тайна исповеди, да, таинство? Потому что это некая тайна между конкретным человеком и Богом. И действительно, нам иногда нужен духовный отец, чтобы человек понял, а что же с ним не так происходит. Не с Богом что-то не так происходит, а у человека, раз у него какие-то там появляются какие-то сложности, какие-то у него там препоны в жизни, как он говорит, какие-то там болезни, страдания, это что? Это инструменты, которыми Бог пытается объяснить, что, дорогой, что-то ты там недопонимаешь. Да, вот как учитель ставит двойку, да, вот ученику.
Угу.
Не потому что, ну, какое удовлетворение может там учитель получить от того, что он поставил двойку? Да никакой. Внутренний. Но это некий инструмент, через который он пытается достучаться до ученика. Так и здесь. И этот набор, ну, так вот через такие благодеяния Божьи, да, мы их так называем, мы можем видеть, насколько Бог премудро каждому пытается как бы достучаться,
угу.
что он делает не так. И всегда это очень индивидуально. Кому-то это болезни, да, кому-то это какие-то сложности на работе, кому-то там сложности какие-то у детей, у кого-то еще какие-то там моменты, да, вот такие. Это не наказание. Это человек так воспринимает, что это наказание. Мы в одной из передач говорили о том, что в еврейском слова «наказывать» и «отвечать» они являются однокоренными.
Угу.
Но то, как мы для себя это, да, вот там воспринимаем, что это наказание, ну, конечно же, нам намного проще найти виноватого. Да, это виноват там муж, там дети, там начальник, Бог виноват. Все, просто это с человека снимает ответственность, да. Современный человек, в чем его проблема? Это комфорт. То есть этот комфорт долго не мучится, не считать себя каким-то греховным, да, о том, что говорит нам Владыка. Интересно, что Владыка как раз жил в первой половине 20 века. Он родился в 1880 году, умер в 1956 году. То есть, ну, я думаю, что некоторые радиослушатели хронологически даже были, можно сказать, современниками, да,
да,
Владыки. И он, ну, прекрасно понимал, что вот эти слабости, да, вот человека, это ожидание чего? Сладостей. Поэтому он и говорит об этом. Потому что если человек начинает винить себя, то внутренний человек понимает, что это очень тяжело, потому что нужно взять на себя ответственность, что это произошло из-за моих решений.
Ну и нужно что-то делать.
Второе, да, нужно что-то с этим делать. То есть да, человек должен анализировать, понимать, где он там не так что-то сделал. И третий момент, человек должен начать делать что-то другое.
Угу.
То есть не просто, ну, покаяние-то оно в чем заключается? Да, не только в том, что человек говорит, ну, хорошо, ну вот, да, я вот такое сделал. Да,
угу.
Ну, там не прав. Суть-то в другом, что он должен сделать еще другие поступки. А это уже тяжело. И человек что? Свои ожидания, свои какие-то там предпочтения думает, что это же некомфортно, это же тяжело, то, что мы сказали, надо работать над собой, нужно менять себя, нужно делать по-другому. И человеку намного проще сказать, что вот, Господи, давай мне вот как-то так попроще, полегче.
Да, благодать такое. Твою мне подай,
да,
пожалуйста.
И за меня да желательно побольше. Там все, да, чтобы кто-то сделал.
Почитаем святых отцов.
Мы читаем, дорогие друзья, святителя Николая Сербского сегодня, его слово в крестопоклонную неделю, которая тоже применима, конечно, к сегодняшней Страстной Пятнице. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая в городе Химки, и диакон Игорь Цуканов, и следующий фрагмент.
«Люди попечительны и много попечительны о своем теле, и когда тело заболит, они не жалеют ни трудов, ни времени, ни богатств, лишь бы возвратить телу здоровье. Тогда для них никакой врач не берет дорого. Никакой курорт недалек, никакое лекарство не горько, особенно когда они еще и почувствуют близость телесной смерти. О, если бы люди были столь попечительны и многопопечительны о своей душе! Если бы они столь же ревностно искали для своей души лекарства и врача! Невозможно нам применить столь горькое лекарство, говорят многие, расслабленные грехом. Потому человеколюбивый врач людей сперва сам принял лекарство горькое, горчайшее, хотя был здоров, только бы показать болящим, что сие не невозможно». Чудесно, отец Игорь. Вот практически, мне кажется, Владыка, он отвечает на наши слова о том, что современный человек, о том, что мы, да, сегодня говорим, что человек, да, вот когда понимает о том, что ему нужно, да, физическое здоровье, он никаких средств, ничего не жалеет, но забывает о своей душе. А Господь как раз и грядет на вольные страдания, да, показывая нам пример о том, что Он сам врач, и Он уже уврачевал наши духовные немощи, и Он готов нам в этом помочь, как послание к евреям, да. Он сам был искушенным, может и искушающимся помочь. Да, угу. Мы, которые искушаемые, да, сегодня. Но Господь нам готов помочь, когда, опять же, Владыка поднимает очень важную тему, когда мы понимаем, что мы должны заботиться помимо тела, еще и о душе. То есть основная проблема, да, такая современного человека, когда у человека очень много внимания, да, его времени, сил уходит на попечение, да, на заботу, говоря современным языком, о своем теле. Что покушать, где отдохнуть, да, в какой там, в каком автомобиле ехать, в каком жилье жить, да, чтобы было комфортно его телу. но не заботится о том, чтобы комфортно было его душе.
Но вот святитель Николай Сербский, он дальше делает ведь акцент на том, что вот эти страдания для человека, любящего покой и комфорт, они совершенно все равно неизбежны, ему все равно придется через них пройти. И вот акцент он делает на том, что чтобы человеку было, ну, как-то более мыслимо вообще эти страдания воспринять, вот Христос их принимает первым, он берет их на себя. Вот он как раз дальше говорит: «Сказал Господь, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мною». От Марка, Евангелие, глава 8. Господь не гонит людей на крест впереди себя, но призывает их следовать за собою, крестоносцем. Ибо прежде, нежели произнести призыв сей, он предсказал свои страдания и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Он и пришел для того, чтобы быть путем, он пришел для того, чтобы быть первенцем в страданиях и первенцем в славе. Он пришел, да покажет, что возможно, и да сделает возможным все то, что люди считали невозможным. Вот что поразительно, конечно, что, ну, как-то хочется вот здесь еще сакцентировать внимание на самом Христе, да, вот особенно в Страстную Пятницу, что он не просто как вот какой-то учитель, да, или какой-то, ну...
Мыслитель,
или даже пускай врач, да, вот, который там превентивно или уже как-то принудительно людям посылает вот эти вот скорби, как лекарства горькие. А он, наряду с тем, что он является врачом, он является еще и, ну, как бы первым, ну, как сказать, первым вот этим пациентом, да, который сам проходит через вот эти страдания и показывает людям, что, в общем, ну, что это возможно, что это, казалось бы, ну, как вот представить себе распятие? Это же, ну, жуткая совершенно картина, жуткая, жуткая казнь, когда невозможно не только там пошевелить руками, ногами пробитыми, но еще и дышать невозможно, приходится там постоянно подтягиваться на этих гвоздях, чтобы просто каждый вздох сделать. На солнцепеке еще висишь. Жажда страшная. То есть и Христос на это идет вот еще и для того, чтобы, ну, дать нам какую-то надежду на то, что это вообще, хотя это с нами тоже будет в той или иной мере, но не в ту меру, конечно, в которой он сам это претерпел, в меньшую, но что это в принципе для человека возможно, и что за этим следует воскресение, самое главное.
И Владыка, и хочется сегодня еще сказать, что в принципе он учился в семинарии, да, когда в Сербии, он серб сам по себе по национальности, и потом ему дали стипендию от сербской церкви, он учился в Швейцарии и написал вот как раз работу о том, что основы догмата воскресения, да, как вот основы апостольской веры. То есть такой момент очень важный. То есть для Владыки эта тема была очень близка, то есть очень важна. То есть здесь воскресение Христово, да, оно у нас непосредственно всегда связано с распятием. И здесь нужно, наверное, нашим радиослушателям сказать, что когда люди, конечно же, готовятся к светлому воскресению Христову, но само понимание и восприятие, да, вот этого события воскресения Христова, оно невозможно без понимания крестных страданий. Вот эти как раз дни, да, четверг вечером, когда мы читаем 12 страстных Евангелий, да, которые говорят о последних часах, о последних минутах жизни Спасителя, когда мы читаем царские часы особенные, да, в пятницу, которые говорят тоже о крестных страданиях, мучениях Спасителя, в пятницу, да, мы говорим о погребении, да, вот тоже вечером, в пятницу вечером Спасителя, как его сопровождали, да, там, мироносицы, да, Иосиф Аримафейский, Никодим. Они нас погружают как раз в некое направление, мне кажется, очень интересное, которое сегодня поднимает святитель. То есть это стремление не к такому, к комфорту, а наоборот, это выход из зоны комфорта. и комфорта не только телесного, но и духовного. И каждый человек, он как состоит как из тела, да, так и души. И вот этот, наверное, дисбаланс, когда в человеке, да, вот он возникает, когда у него, допустим, тело привыкло к комфорту, он, соответственно, ну и душу тоже туда же подтягивает, да, вот к какому-то спокойствию, где ему там хорошо, комфортно, и вот как бы никто не заставляет там работать над собой. Но мы знаем, что этот путь, да, вот если мы возьмем даже в современном мире, взять, не знаю, там, политиков, бизнесменов, но у них нет такого, что они... Вы знаете, как бы весьма очень комфортно, хорошо и стабильно. Люди, у которых есть какой-то серьезный, да, там какое-то предприятие, бизнес, да, да, они не отдыхают, они действительно напряжены, они работают. То есть здесь, если эту аналогию, да, вот провести, а те люди, которые там ожидают какое-то спокойствие и стабильности, да, у них, как бы они говорят, как-то они так грустно живут, но у них как-то так ничего, никаких изменений там в жизни нет. А как раз вот рост, он возможен тогда, когда человек выходит из, пытается выйти из этого, как нам представляется, где, такой зоны комфорта, где все будет спокойно, хорошо, предсказуемо, стабильно. И многие возмущения, да, вот людей в современном мире, они с чем связаны? Что якобы в этом мире, вот в том, там, где в государстве, в котором мы живем, как-то непредсказуемо и нестабильно. То есть человек хочет, чтобы здесь, на Земле, было хорошо, предсказуемо и стабильно. То есть был какой-то рай земной. А изначально его здесь быть не может, да, потому что мы все искажены грехом. И здесь как раз вот для нашего роста дается, мы должны выйти и в телесном, да, вот таком как бы телесной нашей жизни, из зоны комфорта, и в духовной тоже такой жизни мы тоже должны не ожидать, что будет хорошо, спокойно, благостно, а действительно стремиться и, вернее, понимать к тому, что мы должны как раз трудиться над своей духовной жизнью. Любовь — это труд. Казалось бы, да, вот там, ну вот, иногда люди говорят, что вот, или представляют себе, да, что два любящих человека, у них все хорошо, сладко, гладко, и у них в отношении нет никаких там недопониманий. Но это же фантазия, это иллюзия, такого нет.
Угу.
А два человека, да, вот действительно, когда мы говорим любящих, это каких? Это те два человека, которые могут договориться. То есть это способность людей договариваться и идти на совместный компромисс, то есть слышать друг друга. И молитва, да, вот когда мы говорим с Богом, это тоже диалог. И любовь, она в чем заключается? Что человек говорит, что для него важна духовная жизнь, что для него важна жизнь с Богом, да? А Господь, он со своей стороны делает шаг, а другой человек тоже со своей стороны, и Бог для него в сторону его тоже делает шаг. А человек, как очень часто представляет себе, в чем у него, да, такая несостыковка, он думает, что он будет в его понимании в зоне комфорта, а Бог должен под него подстроиться. Но это же даже чисто по-человечески, это просто даже нечестно.
Да.
Если мы говорим просто про отношения двух личностей, что кто-то должен делать какие-то шаги, да, вот, чтобы ему было комфортно, а он не хочет, да, со своей стороны ничего сделать. И это как раз вот очень интересный момент, да, который вот сегодня Владыка поднимает о том, что человек тоже должен трудиться и делать эти шаги. Интересно, что по распоряжению самого Гитлера Владыку арестовали,
да.
И он находился в концлагере, его да. держали. И в 1942 году его, в 1942 году его арестовали, и он был освобожден только 8 мая 1945 года. И Владыка, как никто, знал,
да.
что оказаться в концлагере фашистов — это, ну, не такое, не пребывание, какое-то такое испытание, какие-то благостные такие. То есть его жизнь тоже была наполнена такими испытаниями, где он...
Ну, она висела на волоске просто несколько
да.
лет. И он в страшном таком тоже истощении находился.
Поэтому да. здесь, конечно, Владыка, как многие святые, которых мы здесь читаем для наших радиослушателей, это люди, которые тоже прожили такую непростую жизнь. Их рекомендации, они не связаны просто так вот, как бы какая-то инструкция, да, вот как какого-то философского мыслителя. Как бы хорошо бы было бы там построить рай на земле.
Ну, он дает осмысление вот тем страданиям, которые все равно есть, через которые все равно мы проходим, но он наполняет их вот как бы смыслом. То есть человек страдает, но все равно страдает, но чувствует, что страдает, понимает, почему он страдает, знает, что страдает не напрасно. Мы, дорогие друзья, напоминаем вам, что вместе с отцом Анатолием читаем сегодня святителя Николая Сербского, его слово в крестопоклонную неделю, и у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся в эту студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Сегодня Страстная Пятница, день, когда мы вспоминаем распятие и смерть Христа на кресте. И в этот день наша программа «Почитаем святых отцов» посвящена слову в крестопоклонную неделю, автор которого святитель Николай Сербский. У микрофона отец Анатолий Гловацкий, священник Свято-Никольского храма города Химки, и диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать фрагменты из этого произведения.
«Господь не заставляет людей и не принуждает их, но предлагает и советует, кто хочет. По своей свободной воле люди впали в болезнь греховную, и по своей свободной воле люди должны лечиться и выздороветь от греха. Он не скрывает, горько-пригорько лекарство, но он облегчает людям принять его тем, что сам первым принимает его, хотя и здрав, и являет его блистательное действие».
То есть воскресение, собственно говоря, да?
Да, воскресение для жизни с Богом, обновление вот этой жизни. И вот эту греховную, да, такую склонность человеческой природы, он действительно показывает, что она преодолевается не комфортом и сладостью, угу, а она преодолевается трудом, трудом и телесной жизни, и трудами духовной тоже жизни. Как раз вот и период великопостного нашего подвига, он в чем заключался? То есть основной период, да, вот у нас 40-дневный до Лазарева воскресенья, вот эта суббота, когда мы вспоминаем это событие, основные песнопения, они связаны с тем, что «помилуй меня, Боже, помилуй меня», да, то есть привести себя в порядок, понять, из-за чего, да, вот
Боже,
эти...
Боже, очисти меня грешного, да, там...
Меня, да, угу, вот основное, да, вот направлены, наши действия, они направлены, чтобы мы внутренне изменились, мы поработали над собой. Не святые, да, не спаситель, не говорят о том, что бы нам хорошо бы было бы делать. Они нам показывают пример, угу, о том, что мы тоже можем это сделать. Потому, угу, что очень часто, да... По пастырской, опять же, практике, да, вот скажу, люди приходят, ой, это невыносимо, это так тяжело, это так плохо. Когда батюшка спрашивает о том, что, а что же вы сделали? Оказывается, человек ничего не сделал. У батюшек, знаете, очень интересный такой момент, так скажу примеры, да, тоже. Человек болеет какой-то онкологической болезнью, болеет лет 5. Звонят и говорят о том, что вот срочно нужно человека пособоровать. Да, вот все уже врач сказал, что вот сейчас уже умрет. Угу. И когда у людей спрашиваешь, а вот за 5 лет, пока человек болел, вот как-то не могли, то есть некогда было, да, вот пособоровать. И вот интересный, да, такой момент, казалось бы, 5 лет человек болеет. Да, и вот за вот эти 5 лет человек как бы не вразумился. Уже когда, вы знаете, уже там приезжаешь, а человек уже там без сознания лежит. И вот, ну, с точки зрения канонов, если человек без сознания, да, уже...
Ну да, соборовать не
мы уже не можем никакие таисы провести, не поисповедовать, да, человек уже, ну, он ничего не слышит и не понимает. Он даже вот за эти 5 лет, да, ни разу не поисповедовался, не причастился, да. Это как бы, да, вот вопрос, ну, как бы... и к самому человеку, и к родственникам о том, что... То есть сколько было возможностей, 5 лет, да, 60 месяцев, да, сколько недель было. И а это же все возможности, когда человек мог это все сделать, и ничего не было сделано. И потом, как люди говорят, Бог наказал. То есть, наверное, это не совсем справедливо, да, то, что как... А Бог-то при чем? Бог сказал, что, да, есть вот этот момент, да. Пожалуйста, есть все возможные такие как бы возможности у человека для того, чтобы подготовить свою душу, позаботиться о своей душе. Но человек не захотел позаботиться о своей душе.
Ну да, человек надеялся на лекарства, на что-то еще. Да.
А еще интересный такой момент, отец Игорь, да, когда, ну, мы касаемся, да, вот такой тематики, размышляем, когда люди думают, что соборование, да, исповедь и причастие, когда они проведут, да, вот эти таинства, равно, что у них наладится, да, в телесной, материальной жизни. А это же разные вещи. И они такие, знаете, там иногда так с людьми беседуешь, они такие, вы знаете, мы уже исповедовались и причащались, и соборовались.
Ничего не работает,
да? Да. А вот, ну, как бы материальная, да, сторона там как-то не наладилась. Так ну, это да. Вообще-то разные вещи. Материальное — это материальное.
Ну да. Ради чего, да.
Да, то есть, ну, это, знаете, наверное, равнозначно, если бы человек там пособоровался, а потом бы ожидал бы, что у него каким-то образом вклад в банке откроется, и там появится какая-то сумма. Но все же понимают, что это, ну, разные вещи.
Угу.
Но почему-то ожидание у людей, да, то есть не духовная жизнь, да, где мы ее различаем, вот эту работу, от материальных каких-то благ.
Ну, ну да. «Отвергни себя». И первый человек, Адам, отвергся себя, когда впал в грех. Но он отвергся себя настоящего и истинного. Требуя ныне от людей, чтобы они отвергли себя, Господь требует отвергнуться себя ложного. Адам отвергся истины и прилепился ко лжи. Ныне Господь требует от потомков Адама да отвергнуться лжи и снова да прилепятся к истине, от коей отпали. Отсюда отвергнуться себя означает... отвергнуться иллюзорного несущества, навязавшегося тебе вместо твоего существа, кое от Бога. Отвергнись злых мыслей, злых желаний и злых дел. Отвергнись языческого поклонения природе и своему телу. Одним словом, отвергнись всего, что, как ты считаешь, является тобой. На самом же деле это не ты, а дьявол и грех, и тлен, и обман, и смерть. О, отвергнись злых навыков, ставших для тебя вторым естеством. Именно, отвергнись этого второго естества, ибо сие не естество, сотворенное Богом, но нагроможденный и окаменевший в тебе обман и самообман, олицетворенная ложь, кое живет под твоим именем. Такой мощный образ, что люди зачастую вот, ну как бы о себе думают в каком-то совершенно ложном ключе и... Вот на самом деле Господь здесь, наверное, показывает смысл того вот страдания, через которое человеку и приходится проходить, да, вот что трудно отвергнуться себя, отвергнуться тех каких-то, вот, ну, как вот он говорит, греховных навыков и привычек, и каких-то таких, как это называется, вот, таких... представлений, которые на самом деле ложные. А они, ты с ними так иной раз сроднился, что ну, действительно от них очень трудно отказаться. В этом, в общем, и есть, наверное, отчасти та задача, которая стоит перед человеком, вот эта трудная задача, да?
Я думаю, что здесь у нас сегодня Владыка поднимает очень интересные такой, как бы, противоположности, да, о которых он говорит. Комфорт, хорошо, да, в понимании человека. И что хорошо в понимании духовном. Да? То есть то, что предлагает современный мир, что такое хорошо, да? И что такое хорошо в плане духовном. Вот ребенок, который ходит в школу, да, и трудится, он привыкает, что нужно трудиться. И для него трудиться потом со временем становится абсолютно нормальным, да, естественным, природным каким-то пониманием, что он, ну, для него это нормально, что нужно трудиться. А бывают другие детки, которые не привыкли, да, они там за счет каких-то моментов, да, привыкли как-то обходить какие-то сложности.
Оптимизировать.
Тут не дочитали, тут там не дописали, не доучили. И вот эта привычка, что такое навык, то, о чем говорит сегодня Владыка, да, вот в этом вот, это же привычка. Привычка хотя бы чуть-чуть, да, но не доделывать, да. А куда человек тратит это время? Вот куда вот потратит это время? В большинстве случаев человек тратит на современный, да, он будет смотреть или телевизор, или там, да, будет в телефоне, да, как-то вот там новости узнавать, да, какие-то там, или обсуждать там с кем-то какие-то новости. А бывает еще хуже, когда человек еще будет грешить, да, вот там, а кого-то осуждать, какие там кто-то плохой. И здесь я думаю о том, что Владыка сегодня говорит, то есть отвергнуться того понимания блага, да, которые искаженные, что для человека будет хорошо, когда он, ну, как бы, как ему кажется, ничего не будет делать, а будет, типа, радоваться жизни, будет, типа, отдыхать, и он тогда будет счастлив. Но получается так, что те, которые стремятся к такой жизни, да, они на самом деле-то и несчастливы, потому что счастье для человека нормальным, когда Бог сотворил Адама, он заповедовал ему все-таки трудиться. Для него трудиться — это является для человека нормальным состоянием, что он должен созидать, да, то есть что-то вкладывать частичку своей души, потому что ему, да, вот как рассматривался Адам, как некий экзарх, представитель Бога на земле, то есть ему делегированы права Создателя. С точки зрения таких исследований интересно, что мужчины, да, они где-то порядка 80% нобелевских лауреатов. То есть они должны изобретать, для них это нормально. Это со знаком плюс, да, они все время что-то изобретают. Конструкторы, да, там разные. Но со знаком минус мы знаем, что в тюрьмах тоже 80% это мужчин сидит, которые не так, не туда направили вот эту свою творческую способность. И сегодня, да, вот Великую Пятницу для нас поднимается, да, вот личность такая вот Адама. То есть вот это каждый из нас, да, является по характеристикам, да, вот таким, как и Адам, то есть творцом. То есть можно заразиться чем-то неправильным, да, и, соответственно, вести такую разрушающую, да, такую энергию.
Натворить дел.
Натворить, да. А можно совершенно в другое русло направить вот это благо. И сегодня, да, вот как раз очень важно, что отвергнуться, да, всего то, что вот говорит Владыка, то, что мы считаем правильным, то, что нам как бы хорошо, комфортно, да, вот в нашей жизни. Но, к сожалению, это является таким продуктом деятельности, да, греха, тления, обмана, смерти, и как результат еще и дьявола. Или все-таки направить, да, вот эту свои привычки, навыки на развитие своей духовной жизни, да, и общение с Богом. Избавиться, да, как говорит Владыка, рекомендует, от каких-то нагромождений, да, обмана и самообмана. Ведь это же очень важно. Казалось бы, да, там Владыка жил там больше, там, 70 лет назад, даже больше, и дает такие современные рекомендации о том, что мы должны избавиться от самообмана.
Ну, а дальше вопрос, как это сделать, да? И вот, наверное, то, что мы можем дальше прочитать, это отчасти ответ на этот вопрос.
Что значит «возьми крест свой»? Значит, добровольно прими из рук провидения всякую цельбоносную горечь, тебе предлагаемую. Произойдут ли великие катастрофы? Будь послушен воле Божьей, как Ной. Требуется ли от тебя жертва? Принеси ее с той же верой в Бога, с какой Авраам хотел принести в жертву своего сына. Пропадет ли имение, умрут ли неожиданно твои дети, найдет ли лютая болезнь, все перенеси с терпением, как Иов, не удаляя своего сердца от Бога. Оставят ли тебя друзья, будут ли тебя окружать одни враги, принеси все без ропота, с упованием на скорую помощь Божью, как поступали апостолы. Приведут ли тебя на казнь за Христа? Будь благодарен Богу за такую честь, подобно тысячам христианских мучеников и мучениц. От тебя не требуют делать то, что до тебя никто никогда не делал. Но требуется последовать многочисленным примерам других, исполнивших волю Христову. апостолов, святителей, исповедников и мучеников. Чудесно, отец Игорь, все Владыка сегодня раскладывает нам о том, что он даже говорит, нам не нужно даже, может быть, изобретать чего-то особенного. А те примеры из житий святых, которые мы знаем, просто быть хотя бы немножко похожими на них и в той или иной степени, то, о чем мы сегодня уже говорили, постараться сделать. То есть здесь за что человек там получает, да, там осуждение? За то, что «а что ты сделал? А сколько ты сделал? А ты постарался сделать?» А человек даже сказать ничего не может. Ну, он что-то слышал про мучеников, да, он что-то слышал там про преподобных, но, к сожалению, в своей жизни ничего из услышанного не применил. А думал наоборот, как вот, сколько сил, да, он потратил на что, а что мне от этого будет, а как это можно монетизировать в современном мире. Соответственно, святитель сегодня нам и говорит, а что потом перед Господом мы сможем сказать?
Ну и мне кажется, так, если резюмировать, он, в общем, говорит о принятии креста как о том, чтобы быть открытым Богу и действиям Бога в твоей жизни, чтобы не воспринимать это как досадные такие ошибки какие-то, проведения или какие-то недоразумения, ну или как вот наказание какое-то.
Препоны людей, которые вот да. Безнаказанно им все это можно делать. А он, бедный, несчастный, вот мучается и страдает.
А быть открытым Богу в этом смысле, понимать, что Господь, может быть, какие-то вещи очень плохие попускает, но попускает их все равно как лекарство для того, чтобы мы сделали правильные выводы, чтобы мы правильно, чтобы мы прошли... Вот у владыки Антония Суржского есть, кстати, очень красивый образ, что любой такой вот, любую катастрофу нужно стараться принимать и проживать, входя в нее, то есть не пытаясь ее как-то обойти стороной, как-то вот миновать, а именно войти в самый центр этого циклона и вот прожить ее как бы, перенести лично, тогда ты преодолеешь эту катастрофу. Если ты будешь все время пытаться избегать, ну, жизнь пройдет мимо тебя, ты ничему так и не научишься. Но читаем мы сегодня, дорогие друзья, не Антония Суржского, а святителя Николая Сербского, его слово на крестопоклонную неделю.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов», и у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и диакон Игорь Цуканов.
Требуя нашего распятия на кресте, Господь требует только распятия ветхого человека, то есть человека, состоящего из злых навыков и служения греху, ибо распятием сим умершвляется в нас тот ветхий, скотоподобный человек, и оживает новый, богоподобный, бессмертный. Как и апостол говорит, ветхий наш человек распят с ним Христом. И тут же объясняет, почему распят. Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Послание к римлянам, 6 глава. Крест тяжек для ветхого, плотского человека, тяжек для плоти, со страстями и похотями. Послание к галатам, 5 глава. Но не тяжек для человека духовного. Крест для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия. Первое послание к Коринфянам, 1 глава.
Ну, как интересно. То есть крест может быть и не тяжек. Ну, вообще Христос об этом же говорит, что бремя мое легко есть.
Ну, Владыка, очень интересно, да, вот так говорит нам сегодня о том, что это упразднение, да, то есть распятие старого человека, который живет совершенно другими ориентирами, ориентирами понимания счастья, но счастья плотского, да, вот здесь для благополучия чисто вот светском только в понимании, где нет времени и места духовному человеку. И тогда, когда человек новый, да, обновленный, в котором есть место и желание для жизни с Богом, он уже становится совершенно другим. И воскресение, да, вот этого человека, его норм, воскресение вот этих ценностей, оно очень важно.
Угу.
Очень глубокая мысль в накануне праздника Воскресения Христова.
Да. Дальше вот он пишет, святитель Николай. «Великое наше утешение в том, что Господь призывает нас следовать за Ним. И следуй за Мною, глаголит Господь. Почему Он призывает
к сему, взявших на себя крест свой. Во-первых, для того, чтобы они не пали и не сломились под тяжестью креста. И для самого сильного человека слишком тяжек даже самый легкий крест, если нести его без небесной помощи. Посмотрите, в какое отчаяние впадают неверующие при наималейшем ударе, как они бунтуют против неба и земли от одного игольного укола, как беспомощно гнутся из стороны в сторону, ища опоры и защиты в пустоте мира сего. Потому Господь призывает нас идти за Ним, ибо только идя за Ним мы сможем понести крест свой. В нем найдем мы силы, храбрость и утешение. Он будет для нас светом на темном пути, здравием в болезни, другом в одиночестве, радостью в скорби и богатством в нищете. Болящему телесно оставляют горящий свет на всю ночь. И в ночи жизни сей нам необходим негасимый свет Христов, который будет умягчать нашу боль и поддерживать надежду на рассвет. Такое вот прямо утешение.
Да, Владыка очень хорошо так это все нам сказал, направил, дал такие слова утешения о том, что крест, он действительно это наша помощь.
Вот его крест.
Да.
Конечно, мы зачастую как-то... Вот к кресту даже относимся, ну, к кресту Христову, я имею в виду, относимся вот как, ну, к какому-то все равно такому символу или, ну, чуть ли не к оберегу, да, вот зачастую. И там вот люди иногда носят крест. Зачем? Ну, вот потому что это такой вот...
Ветхий человек.
Да.
То, о чем сегодня говорит святитель.
Да.
Ветхий человек носит, да, вот эти мысли, эти привычки. Действительно, что крест, да, действительно, как оберег, который убережет от каких-то, да, внешних напастей.
Да.
Но важный еще и внутренний человек, да. А какой внутри человек?
А для вот этого духовного человека, которого вот каждому из нас надо в себе, конечно, пробуждать. Все-таки крест — это, ну, напоминание о страданиях Христа и в то же время утешение, потому что ты понимаешь, что ты не один в своих страданиях, что есть Христос, который претерпел гораздо большие страдания.
Давайте дальше, да, почитаем. Многие налагали на себя бесчисленные труды и подвиги только для того, чтобы люди восхищались ими и прославляли их. Такое самоотвержение — никакое не самоотвержение, а самопревозношение. И такой крест ведет не к воскресению и спасению, а к полной погибели и преданию себя в руки дьявола. Тот же, кто со крестом своим следует за Христом, свободен от всякой гордости, от всякого превозношения над другими людьми и от всякого стремления к мирской славе и выгоде. Как больной принимает горькое лекарство, не с целью показать, что он может такое горькое лекарство проглотить, но да исцелиться. Так и истинный христианин отвергается себя, то есть гнушается своего больного естества, берет крест свой на себя, как горькое, но спасительное лекарство, и идет за Христом своим врачом и спасителем, не ради человеческих похвал и славы, но да спасет душу свою от смертоносного безумия в мире сем и от червя и огня в мире онном. Тоже отец Игорь очень интересный, да, такой образ о том, что когда христианин, да, делает какие-то духовные, да, изменения в себе для своего воскресения, своего внутреннего человека, для такой, скажем, духовной жизни, отвергается греховных каких-то привычек не для того, чтобы кто-то его похвалил, а для того, чтобы его общение с Богом, оно стало качественно другим.
Да, ну вот я думаю о том, как применить это в жизни, да, потому что о каких трудах и подвигах здесь может идти речь. Вот, наверное, такие настоящие какие-то подвиги, которые человек совершает, все-таки они, ну, их сложно и по гордости совершать, потому что настоящие подвиги, они всегда связаны с каким-то таким... Ну, хотя, наверное, да, гордость,
отец,
она
даже
во всем может присутствовать.
Я думаю, что в конце Великого Поста, да, можно такой привести пример, это когда христианин меняет свой рацион, да, и он не ест мясо не для того, чтобы показать кому-то, что он может не есть мясо, потому что есть веганы, которые вообще ничего не едят, да,
ну,
вот
да.
Не едят, не вкушают мясо. То есть здесь чем-то выделиться... Нет необходимости. Человек не ест сладкого не для того, чтобы показать, что он без него там можно жить, А для него это является, для кого-то является подвигом. И многие, да, как раз современники наши, они как раз говорят о том, что постом нужно выбрать какой-то для себя подвиг. Для кого-то это кофе, для кого-то это сахар, для кого-то это мучное. И каждый должен выбрать свой вот этот подвиг в современном мире. И когда человек понимает, что он преодолевает это, то есть он может без этого жить. Страшность что для ветхого человека, то есть для старого человека, когда он понимает, что он без этого не может жить. Кто-то без осуждения не может жить, кто-то там без возмущения не может жить, без злобы. А отпустить, простить человека для него это является каким-то страшным испытанием, а может быть действительно распятием, как он может простить этому человеку вот такой какой-то страшный грех, угу, который он там причинил ему или его близкому родному человеку. И сегодня как раз вот интересно, что святитель поднимает эту тему и как раз говорит о том, что это тоже является подвигом, когда человеку было, ну как бы, его здравому смыслу было непонятно, как человека можно простить. Да, может быть, самому человеку это не под силу, но в этом и есть пример, что страшных таких уровень, да, вот страшных таких страданий Спасителя, что он говорит, что человек... со своей стороны спрашивает, а как я могу, он может простить человека за вот такой поступок? А Господь говорит, а как он молился за убивающих его? Говорит, что вот страшнее? Он простил своих распинателей, а ты не можешь человеку простить какой-то проступок. Человеку очень часто кажется, что как он без сахара-то будет жить? Из пастырской практики тоже могу рассказать, когда пришел один молодой человек, мы с ним поговорили, он говорит, да-да-да, надо причаститься, все, говорит, это вы мне так как бы подсказали, что действительно это надо сделать, когда мы дошли, что там нужно попоститься, и он услышал, что надо без мяса, говорит, нет, давайте пока не буду причащаться, потому что что-то как-то без мяса совсем не могу, да, тяжеловато. Вот даже такие примеры бывают, что человеку кажется о том, что, ну, как он сможет там без мяса выжить там несколько дней, что для нас, да, является абсолютно, ну, такой обычным делом. Уже даже иногда для некоторых подвигом не является.
Ну, а зато, если человек, вот, ему удалось там как-то попаститься так, как он хотел, вот как он начинает превозноситься, вот как раз то, о чем святитель Николай говорит, что вот эти часто подвиги, к сожалению, у нас превращаются не в самопожертвование, да, а в самопревозношение. Что вот пост прошел как нужно, все выдержал, все соблюл. Вот. А вот какие-то настоящие такие акты, вот как, да, акты самоотвержения, о них человек и, может быть, и не вспомнил, потому что действительно простить какого-то человека, который тебе на самом деле тебя оскорбил или причинил какое-то очень большое... Ну, тут сразу вспоминаешь Елизавету Федоровну, конечно, вот как она пошла в тюрьму к убийце своего собственного мужа, великого князя, вот Сергея Александровича, и к нему пошла, его призывала... как бы раскаяться и попросить прощения у государя, да, чтобы государь его помиловал, чтобы... то есть она заботилась и о его душе, и даже о его земной жизни, потому что государь бы помиловал этого человека, если бы тот попросил о помиловании. Вот этот пример, конечно, поразительный, но мне кажется, что вот Великим постом мы зачастую как-то всегда остаемся на уровне вот этого вот подвига такого телесного, вот не ем мяса, не ем сладкого, ай да я, ай да молодец, вот все как хотел, так и получилось.
Наверное, на каком-то уровне духовной жизни и этот подвиг вот такой Господь принимает, что человек хотя бы вот ай да он, ай да молодец, но он постом попастился, потому что иногда, когда есть светские люди, которые там ведут блоги какие-то там, рассказывают про какие-то там успешный успех, и когда эти люди говорят о том, что они в этом году попастились, хотя вот, ну, по блогу видишь, что там, ну, про духовность вообще никаких, да, нет упоминаний, и думаешь, вот что-то же человек как-то коснулось, Да, он услышал что-то про Великий пост. Пусть даже вот с точки зрения того, что он похвалился перед другими людьми, и все там стали писать в комментариях, какой он молодец, да, там что, как вот он это время провел.
Ну, и лучше так, чем никак.
И Бог, наверное, принимает тоже этот дар, потому что это некий путь, который человек начинает для того, чтобы изменить своего ветхого человека. Действительно, это тоже для него является распятием. Мы же не знаем, что конкретно для человека является распятием себя, да? У нас же тоже, отец Игорь, мы же употребляем слово «распинаться», да, вот такое, если мы вспомним.
Да,
распинаться, да, вот человек распинает себя, да, и распинаться перед другим человеком.
Да.
Мы же тоже не знаем, что человек в жертву приносит. Иногда это свои интересы, да, вот жена там распинается, сколько вот она... жизни своей потратила вот там на мужа, да, вот там, сколько она всю себя там отдала на его служение, то, что она в него верила, да, любила, надеялась, вот там 20 лет. И вот она тоже распинала себя, да, свои какие-то интересы. И Господь же это же распятие тоже, наверное,
принимает,
же примет,
конечно.
Примет вот этот подвиг. И я думаю, что сегодня очень интересную тему Владыка нам поднимает поразмышлять, да, вот это распятие себя. Потому что мы очень часто говорим о распятии, да, Спасителя, исследовании за Спасителем. И каждый из нас действительно, может быть, распинает себя не то, что, скажем, не ест мясо, не ест там сыр, а может быть, действительно человек распинает себя терпением, да, верой в другого человека, что он изменится, исправится. Принимает, да, этого человека таким, какой он есть, распиная свои какие-то интересы. И в этом и есть, наверное, глубина какого-то промысла Божьего, глубина такой воли Божьей, что он сам знает, что для человека является вот ветхим человеком, что он, какие моменты он приносит в жертву, и то воскресение, которое за вот этот период, изменение, да, которое происходит в человеке. Поэтому
да.
Я думаю, что хорошо, когда вот мы читаем, да, святых отцов, размышляем, и каждый из наших там слушателей действительно сегодня, размышляя, да, там, на сон грядущий над какими-то моментами, сможет
к себе.
Действительно что-то, какой-то свой подвиг искренне, да, вот представить его перед Богом. И, наверное, очень важно, что и поблагодарить, что, казалось бы, мы вспоминаем не только историческое событие, что Христос был в таком-то году, там, столько-то там лет назад он был распят. А человек действительно вот эти слова о том, что Господь говорит, возьми свой крест и следуй за мной, да, то есть человек может действительно сказать, что он был распят, да, был принесен там на какие-то страдания, он терпел. Потому что в жизни у каждого человека есть какие-то сложные жизненные ситуации. И когда человек понимает, что он действительно в каком-то моменте, да, действительно понял, насколько это плохо, тяжело, но понимает, что страдания Спасителя, они на порядок выше. Но он хотя бы, да, вот этот шаг он сделал, чтобы тот старый, ветхий, да, вот человек, он действительно,
скажем,
ушел, да, и пришел новый, воскресший уже человек, который тоже, наверное, поднимется на какой-то уровень духовной жизни, и тоже у него будут свои какие-то на следующий год, да, или там у кого-то через 2, через 3 года, будет тоже совлечение ветхого человека и уже воскрешение, обновление нового человека. И будут новые уже совершенно другие отношения с Богом, где он не будет считать, что то, что он не поел мясо, да, то, что он там кого-то простил, уже будет считать чем-то невозможным. А может быть, действительно... вот этот новый Адам, то, о чем говорится, да, вот песнопение Великой Субботы, да, об изменении, да, вот мы с вами услышим завтра Великую Субботу, погребальные тропари, где будет тоже такая противоположность, ветхий Адам, да, и какие были последствия для человечества, и новый Адам, и те характеристики, которые действительно наделяет нас Спаситель тогда, когда мы Ему доверяем и готовы за Ним следовать.
Да, дай Бог, чтобы так и было. Спасибо большое, дорогой отец Анатолий, за эту беседу. Дорогие друзья, программа «Почитаем святых отцов» на Светлом радио. Желаем вам
достойно и с такой должной мерой тишины пройти завтрашнюю Великую Субботу и в радости встретить светлое воскресение Христова. Благодарим отца Анатолия, отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, сегодня читал вместе с нами слово на крестопоклонную неделю святителя Николая Велимировича, Николая Сербского. С наступающей вас Святой Пасхой, ну и с Великой Субботой завтрашней. Услышимся с вами, будем надеяться, через неделю. Всего доброго, храни Господь всех.
Всего доброго.
Почитаем святых отцов.